Глава 17. На позициях вдоль монгольско-манчжурской границы установилась тишина. За первую половину сентября японцы предприняли только одну вылазку. Батальон, прибывший из Мукдена гвардейской дивизии, в ночь на 8 сентября занял большую сопку на южном фланге, а утром, не успев укрепиться, был истреблен на ее голых скатах. Этим коротким боем ограничились все наземные действия. Зато в воздухе, словно возмещая себя за бездействие на земле, японцы воевали с особенным ожесточением, и наши истребители, как выражался Полынин, батрачили с утра до ночи. 15 сентября японцы организовали звездный налет на все полевые аэродромы нашей авиации. Наши поднялись навстречу, и вскоре в воздухе сражалось несколько сот самолетов. Японские и наши истребители, исчерпав запас горючего, по нескольку раз возвращались на базы. Пока заправлялись одни, на смену им прилетали другие. Воздушная карусель шла над степью весь день. Только в 5 часу в небе стало тихо. Лишь там и сям над степью курились далекие тонкие столбы. Догорали сбитые самолеты. Полынин, обессилевший после 6 вылетов, лежал ничком под плоскостью. От долгого пребывания на высоте у него в ушах звонило сразу 2 телефона. Он лежал и думал, что если ребята в горячке не наврали, и земля все подтвердит, группа сбила 6 самолетов. Неплохой результат, хотя, будь здесь Козырев, он бы в такой карусели непременно сбил сам еще 1, а то и 2. Интересно, где теперь Козырев? Полынин вспомнил о сегодняшней статье в армейской газете. Статья была перепечатана из «Правды» и называлась «О внутренних причинах военного поражения Польши». Быть может, Козырев не так уж прогадал, улетев в Москву. Если теперь там, на Западе, что-нибудь начнется, можно быть уверенным, что он окажется в бою в первый же день. «Товарищ командир группы», по голосу это был Соколов. Полынин перевернулся с живота на спину и сел. «Садись», — сказал он. «Разрешите слетать?» Соколов, не садясь, приложил руку к шлему. «Давай». Посмотрев на затянутое тучами небо, Полынин подумал, что японцы, потеряв столько машин, едва ли еще раз появятся сегодня. «Давай», — повторил он и снова лег на живот. Соколов уже 2 недели, каждый день после боевой работы, заправив полный бак, вылетал на поиски брата, о котором ни воздух, ни земля так и не дали никаких сведений. Полынин для себя уже давно нашел единственное объяснение. Самолет упал в Солончаковое озеро, развалился на куски, их бесследно затянуло под воду. Но говорить Соколову об этом Полынин не решался. Тот все еще жил поисками, и даже матери не хотел писать о случившемся. Подумав об этом, Полынин вспомнил о собственной матери. Бортмеханик Бакулин так и не полетел в Москву к Козыреву, и Полынин уже 2 недели носил в кармане гимнастерки потершиеся на сгибах свое и артемьевское письма. Только сегодня ему позвонили знакомые бомбардировщики-ночники и сказали, что завтра, наконец, пойдет машина в Москву. Надо было написать новое письмо матери и послать его к ночникам с полуторкой. Можно было бы, конечно, послать матери еще коробки 2-3 китайского печенья, которое продается в ларьке Монце Коопа. Но оно неплохое на вкус, хотя уж больно ядовито раскрашено красным и зеленым. Пожалуй, лучше не надо, а то мать еще чего доброго испугается, что он вместо ее пирогов ест здесь такие вещи. Полынин улыбнулся этой мысли, пересилив усталость, встал и пошел к палатке. Едва он вошел, как позвонило непосредственное авиационное начальство. На 18 часов Полынина вызывал к себе командующий. «У меня дежурного У-2 нет. Костыли меняет», — сказал Полынин. «Разрешите подлететь на боевой машине». Начальство помолчало, подумало, сказало: «Ладно, летите», и положило трубку. Дехамардабы на истребителе Всего четверть часа лету. Взяв с собой, кроме шлема, фуражку, чтобы в ней явиться к командующему, Полынин через 5 минут был в воздухе. Он набрал высоту, прошел, покачав крыльями, над полевым аэродромом, где стоял монгольский бомбардировочный полк Р-5, а через 3 минуты впереди показались изрытые ходами отроги Хамардабы. На ее вершине, на ровном как стол плато, было хорошо видно длинное белое полотнище. Этой стрелой иногда указывали заданное направление, проходившим над Хамардабой истребителем. Полынин решил сесть около стрелы. Отсюда до штаба не было и 10 минут ходьбы. «Интересно, зачем он меня вызывает?» — подумал Полынин. И прежде чем сбавить газ и пойти на снижение, по вошедшей в кровь и плоть привычки, обернулся, еще раз оглядывая небо. Это было очень кстати, потому что справа, выше его, на поперечном курсе шел японский истребитель. Теперь о посадке не могло быть и речи. Оставалось только одно — принять бой. После такого на редкость трудного дня, как сегодня, он летел без всякого желания еще раз встретиться с японцами, и то, что этот японец все-таки как нарочно вывалился на него перед самой посадкой, обозлило Полынина. Сделав вираж, он пошел на японца. Первая атака произошла на встречных курсах. Потом японец попытался зайти в хвост, и один за другим предпринял такие маневры, что Полынин понял. Он напоролся на сильного летчика, и драться придется серьезно. Выжать из себя все, на что способен. Только на 19-й минуте боя, чувствуя, как холодный пот заливает ему лицо и шею, Полынин с близкого расстояния дал, наконец, как ему показалось, точную очередь. Японский самолет начал падать. Пикируя, Полынин пошел вслед за японцем. Он знал случай, когда вот так же, изображая падение, японские летчики преспокойно выравнивали машину у самой земли и уходили во свояси. Японский самолет падал 500 метров. Потом из него выбросился летчик. Парашют раскрылся. Погода была штилевая, и, как летчик не тянул стропы, стараясь, чтобы его отнесло на восток, Холхенголу, он все равно опускался прямо на командный пункт. Убедившись в этом, Полынин сделал круг и посадил самолет там, где и собирался с самого начала, у выложенной на плато стрелы рядом с постом воздушного наблюдения. Сдав самолет под охрану, Полынин снял шлем, засунул его в планшет и надел фуражку. В километре от него японец медленно опускался прямо на руки сбегавшихся отовсюду людей. Когда Полынин вошел к командующему, тот расхаживал по блиндажу, заложив руки за спину. «Почему хулиганите над командным пунктом?» — проговорил командующий, поворачиваясь к Полынину и улыбнулся. «Японцы к нам в гости прилетают, а вы их щелкаете». «Виноват, товарищ командующий», — Полынин, в свою очередь, устало улыбнулся. «Садитесь», — сказал командующий и сам сел за стол. «Хорошо, что он вас на 1000 метров встретил. А если бы при посадке?» «При посадке сжег бы», — честно сознался Полынин. Командующий провел рукой по столу, как будто смахнул с него одну тему разговора и прихлопнул ладонью, словно положил другую, новую. Вслед за этим он коротко объяснил Полынину цель вызова. Полынин и все летчики его группы, командующий взял двумя пальцами отпечатанный на папиросной бумаге список, отзываются в Москву, в распоряжение штаба ВВС. Бортмеханики остаются в Монголии, материальная часть тоже. Она пойдет на укомплектование других истребительных полков. Ваше непосредственное начальство уже в курсе, и для ускорения дела выехало к вам на аэродром, сказал командующий. В Москву приказано прибыть послезавтра. Стало быть, вылетать завтра на рассвете. Полынин недоумевающе молчал. Все, что ему пока сказал командующий, не требовало вызова. «А вызвал я вас», — сказал командующий, прямо отвечая на молчаливый вопрос Полынина. «Во-первых, потому что отправить вашу группу в Москву мне приказал лично нарком. А во-вторых, потому что ваша группа хорошо поработала, и я хочу от лица командования поблагодарить вас за службу, в вашем лице всех». Командующий встал и пожал руку Полынину. «Обратно засветло на свой аэродром дойдете? По расчету времени выходит?» «По расчету времени выходит, товарищ командующий, но с бензином могу не дотянуть, израсходовал в бою. Придется заправку сюда прислать». Командующий нажал кнопку звонка. «Доставьте майора на машине», — сказал он вошедшему адъютанту и вновь повернулся к Полынину. «Доброго пути». «Товарищ командующий», — поколебавшись, сказал Полынин, — «разрешите обратиться по одному вопросу». «Ну, как считаете, летим на отдых или на бой?» Командующий выдержал долгую паузу, словно тоже колебался, как ответить. «Не знаю», — наконец сказал он с прямотой человека, не боящегося показать подчиненному, что он сам не знает того, что даже и ему знать пока не положено. «Далеко у вас тут разведчики живут?» — выйдя от командующего, спросил Полынин у адъютанта. «Метров 40». «Давай, проводи, будь другом». «Своего японца хотите поглядеть?» — заинтересованно спросил адъютант, идя впереди Полынина. «А на черта он мне сдался. К другу хочу зайти, пока ты машину вызовешь». Еще издали было слышно, как в палатке разведотдела колотится в лихорадке пишущая машинка. Зайдя внутрь, Полынин увидел нескольких человек, работавших под этот стук за столами, заваленными кипами бумаг, и, подойдя к Артемьеву, хлопнул его по плечу. «Слушай, Павел, давай брось на минуту свою бумажную волокиту». Артемьев повернулся, радостно протянул Полынину руку, потом снял со спинки стула, висевшую на ремне планшетку, и, раскрыв, положил ее поверх разложенных на столе бумаг. «А то иногда из-под полога, как ветер, рванет». «Совсем канцеляристом заделался?» «Ходят слухи, что скоро переговоры начнутся. Сидим, готовим на всякий случай выборки из допросов». «Ничего не поделаешь. На войне и такие, как мы, бюрократы, нужны», — отшутился Артемьев, и, сопоставив приход Полынина с воздушным боем, полчаса назад происшедшим над Хамардобой, спросил, «Уж не ты ли сейчас высший пилотаж показывал?» «Вот именно», — не желая распространяться на эту тему, ответил Полынин, и заговорил о том, ради чего зашел. «Давай, напиши несколько слов. Я завтра в Москву лечу. То старое письмо у меня залежалось. Свезу оба сразу». «Очень тебе благодарен». Артемьев пододвинул Полынину, стоявшую под столом, табуретку. «Я быстро. Дай ту записку, если у тебя с собой. Я просто припишу две строчки, новостей особых нет». Он сказал неправду. Новости были, и важные для него. Он получил за майские бои орден Красного Знамени. Это он и приписал внизу на старой записке. И опять, сложив ее пополам, послюнявив химический карандаш, обвел полустершийся в кармане у Полынина адрес. «Вот за это уважаю», — встал Полынин, хотя и не торопивший Артемьева, но довольный, что тот так быстро управился с письмом. «А то мне на рассвете лететь, а до этого еще дел полная коробочка». «Если заехать времени не будет, — сказал Артемьев, — запечатай в конверт и брось. В Москву или дальше?» Полынин пожал плечами, сунул письмо в карман гимнастерки и вышел из палатки. Артемьев тоже вышел. Тронутый вниманием, он хотел сказать об этом Полынину. «Будь здоров, — быстро сказал Полынин, заторопившись, как всегда, когда угадывал, что кто-нибудь хочет выразить ему свои чувства. Фигура Полынина исчезла за поворотом хода сообщения, но Артемьев не торопился в палатку. Глядя на сливавшееся с землей темно-серое, без единой звезды небо, он особенно остро чувствовал в эту минуту всю непреодолимость для себя того расстояния до Москвы, которое так легко, всего за двое суток, пролетит листок блокнота, взятый с собой Полыниным. «Неужели?» — спрашивал он себя. Если здесь все кончится, а там, на западной границе, наоборот, начнется, я все равно останусь тут, на Хамардабе, на зимних квартирах, буду ездить то на правый фланг, в район Эрес-Улын, то на левый, к Буйрнуру, и каждый день докладывать в 23 разведсводку, согласно которой не произошло ничего особенного. Логика подсказывает, что так оно и будет. Там, на Западе, спокойно обойдутся без капитана Артемьева. А здесь не захотят обойтись без тебя, потому что ты один из винтиков того штабного механизма, который не любят без необходимости разбирать по частям. «Эй, Артемьев!» — донесся из палатки голос майора Беленкова. «Да», — нехотя отозвался Артемьев. «Брось прохлаждаться. Посмотри, нет ли у тебя кого-нибудь из 4-го гаубичного, что стоял раньше в Чанькчуне? А то у меня без этого сейчас работа стоит». «Сейчас», — Артемьев поднял полог и зашел в палатку. Через двое суток Полынин сидел в Москве на Усачевке, на квартире у Артемьева. Кроме него и Татьяны Степановны, за столом сидела еще и Маша, утром приехавшая из Вязьмы, чтобы посоветоваться с матерью, хотя советоваться было уже не о чем. Сенцов еще 9 дней назад, сразу как его призвали, уехал эшелоном на Смоленск, и сегодня, узнав, что наши войска утром перешли польскую границу, Маша была твердо уверена, что Сенцов где-то там, может быть, даже в бою, под пулями и снарядами. Она помнила, как весной все точно так же неожиданно произошло с братом, с Монголией, откуда теперь прилетел с письмом от него этот летчик. Очевидно, наступало время привыкать к неожиданностям. Маша уже поняла, что приехала к матери вовсе не советоваться, а просто не вытерпела первого приступа одиночества. Татьяна Степановна, понимая состояние ее души, занялась теми домашними делами, за которыми можно разговаривать. Перегладив на обеденном столе кое-какую мелочь, она смотала 2 мотка шерсти, перештопала несколько пар старых, завалявшихся у нее Машиных чулок и заставила Машу прострочить на машине 2 наволочки, которые предназначались в Вязьму, но были еще только сметаны. За этими занятиями и застал женщин Полынин. При том количестве дел, какое было у Полынина, прилетевшего в Москву утром и завтра улетавшего дальше в Минск, другой на его месте просто бросил бы записку Артемьева в почтовый ящик. Но Полынин в делах товарищества был щепетилен и в 12:00 ночи стоял у дверей Артемьевской квартиры. Внизу у подъезда его ждало такси, на котором ему еще предстояло ехать в Монино, чтобы повидаться с матерью, помыться под душем, переменить белье и взять новое обмундирование. На этом же такси он должен был вернуться в Москву, чтобы к рассвету попасть на центральный аэродром. Он стоял и терпеливо жал на неработавший звонок. Наконец, прежде чем сунуть письмо в почтовый ящик, он для очистки совести постучал. Маша услышала стук и, безо всякой логики, решив, что это вернулся Сенцов, стремглав побежала открывать дверь. Перед ней стоял летчик с удивленным лицом человека, уже не рассчитывавшего, что ему откроют. «Мне Татьяну Степановну», — сказал Полынин, глядя на Машу и подозревая, что попал не в ту квартиру. «Пожалуйста». Маша пропустила Полынина и, как ему показалось, окинула его неприязненным взглядом. На самом же деле, открывая дверь, она ждала увидеть Сенцова. А это был не Сенцов, вот и все. Через 5 минут Полынин уже сидел за столом и пил чай. Напротив него сидела расчувствовавшаяся от записки сына Татьяна Степановна, а рядом очень строгая Маша. Узнав, что Маша — сестра Артемьева, Полынин разглядывал ее миловидное лицо с мимолетным и чистосердечным восхищением. Он летел с войны на войну и не думал сейчас ни о каком будущем, кроме военного. Но как раз это и позволяло ему откровенно любоваться Машей. Он прикинул по часам, что если, выехав за окружную, как следует газануть до Монина, то, пожалуй, можно пробыть здесь еще 20 минут. — Что вы все молчите, ничего не расскажете? — сказала Татьяна Степановна. Еще раз перечитав записку сына и вытерев глаза, она внимательно разглядывала Полынина и 2 ордена Красного Знамени у него на груди, точно такие же, какой будет носить теперь Паша. Полынин сказал, что, откровенно говоря, он по случаю возвращения из Монголии немного выпил на ходу с товарищами и в таких случаях предпочитает помалкивать. Так вот и Паша. Без обсуждения сказала Татьяна Степановна, если немного выпьет, а показать не хочет, сразу становится важной, как гусь. Маша не выдержала своего строгого вида и расхохоталась. Когда же вы все-таки видели Павла? Когда он писал записку?
Позавчера.
Просто не верится.
А почему не верится? Спросил Полынин.
Позавчера. Он вот так вот сидел с вами, как я?
Так вот и сидел, как вы.
А как он сейчас выглядит? Спросила Маша.
Нормально, ответил Полынин с искренней уверенностью, что одно это слово исчерпывает все, что можно и должно сказать об Артемьеве.
Маша улыбнулась. Этот, глядевший на нее во все глаза летчик с рваным ухом и аккуратно красивым лицом, кажется, действительно решил помалкивать, хотя и не производил впечатления даже самую малость выпившего человека. «А скажите, как все-таки его рана? Совсем ли его вылечили? Как ваше-то мнение?» Снова отерев платком глаза, уже в третий раз спросила Татьяна Степановна. Она лишь сегодня от Полынина, коротко упомянувшего, что он познакомился с Артемьевым в госпитале, узнала, что Павел был ранен.
— У нас, не вылечив, не выписывают, — назидательно сказал Полынин.
— А не может быть, что слишком рано выписали?
Полынин пожал плечами, не зная, что ответить.
Маша с удивлением смотрела на мать, впервые видя ее такой расчувствовавшейся, задававшей чужому человеку нескладные и ненужные вопросы. Татьяна Степановна сама понимала их ненужность, но была не в силах совладать с той радостной растерянностью, которую вызвали в ней несколько строчек сына, написанных его собственной, теперь уже снова здоровой рукой. Подобно большинству окружающих, Татьяна Степановна в течение всех этих месяцев, не читая на редких и не всегда до конца понятных сообщений ТАСС, ни по каким другим признакам не могла бы догадаться, что там, на Дальнем Востоке, идут военные действия. Также торговали магазины, также приходили в Москву и уходили из нее поезда. Все о том же, о чем всегда говорило радио и писали газеты. И, наверное, именно поэтому известие, что ее сын еще 3,5 месяца назад участвовал в боях и был ранен, произвело на нее особенно сильное впечатление своей внезапностью.
«Мы вчера в газетах прочли. Там, в Монголии, как будто все кончилось», — спросила Маша, не столько для себя, сколько для матери.
«И уже соглашение здесь, в Москве, подписано. Как вы думаете, там теперь действительно все кончилось?»
«Позавчера не подумал бы», — Полынин вспомнил свой последний страдный холхенговский день. «Но раз подписали, значит, все. Теперь главное дело на Западе».
«Вы завтра летите в Польшу?» — спросила Маша.
«В том направлении».
«Вот ответьте, пожалуйста», — доверчиво сказала Маша, рукой касаясь руки Полынина. «Я живу в Вязьме. Моего мужа 8 числа призвали с запаса и сразу же отправили в Смоленск. Как вы думаете, он уже может быть в тех войсках, что сегодня перешли границу?»
При словах «моего мужа» у Полынина потухло в глазах то счастливое выражение, которое в них было. Маша не заметила этого, но Татьяна Степановна успела заметить и пожалела человека, который привез ей письмо от сына и так восхищенно смотрел на ее дочь. Через 10 минут он все равно взялся бы за фуражку и ушел, чтобы лететь на войну. Но эти слова про мужа отняли у него Машу еще на 10 минут раньше.
Что ж, вполне возможно, — сказал Полынин с естественной простотой человека, воевавшего и не способного считать чем-нибудь особенным, что другой человек тоже попадет на войну. — Но ничего, — сказал он, помолчав и сообразуясь с тем, что все же речь идет не вообще о человеке, а о Машином муже. — Возьмем, как сказано, под свою защиту Западную Белоруссию и Украину, и все. Панская армия подразложилась, население за нас, так что, возможно, за какой-нибудь месяц все кончится, и вы увидите вашего мужа.
— А немцы? — спросила Маша.
— Что ж немцы? — Встретимся, посмотрим, — ответил Полынин,
которому сегодня, когда он был в штабе ВВС, достаточно откровенно сказали, что хотя возможность столкновения с немцами сейчас маловероятна, но все-таки ее до конца не исключают. И потому, собственно говоря, так срочно и перебрасывают в западные особые округа летчиков, имеющих боевой опыт.
«Нет, подождите», — сказала Маша. «Я серьезно спрашиваю. Сегодня в немецкой сводке написано, что они подошли к Бресту.
А Брест уже западная Белоруссия. Как же будет?
Раз правительство сказало, что возьмем под свою защиту западную Украину и Белоруссию, значит, возьмем», — сказал Полынин.
«А если немцы войдут туда раньше?» — настаивала Маша.
Ей хотелось, чтобы Полынин прямо ответил на ее вопрос.
«Ну что ж, попросим выйти обратно. Они выйдут, вышибем».
«Значит, тогда будем с ними воевать?» — дрогнувшим голосом спросила Маша.
«Значит, будем», — сказал Полынин, и с удивительной отчетливостью вспомнил тот последний мессершмитт, которому он за день до отъезда из Испании над рекой Эбро вогнал в хвост прощальную пулеметную очередь. Фашист врезался в воду, а Полынин, делая круг, в последний раз увидел свинцовую зимнюю ленту Эбро, красные скалы, белые пятна снега во впадинах и щелях.
«Конечно, мы антифашисты», — вдруг сказал он, и хотя эта неожиданная фраза была итогом его мыслей, невысказанных вслух, но Маша и Татьяна Степановна поняли его.
Полынин поднялся, пожал большую мягкую руку Татьяны Степановны, тряхнул Машину руку и так стремительно вышел в коридор, открыл и захлопнул за собой дверь, что обе женщины окончательно сообразили, что он ушел, только когда он был уже на лестнице.
«Вот возвращаются же люди домой», — сказала Татьяна Степановна, думая о сыне и эгоистически забывая, что о Полынине никак нельзя сказать, что он возвратился домой.
Маша молча присела к столу и, поглядев на мать, впервые подумала о том, что она одинока в силе своего чувства к Сенцову. Раньше они с матерью сходились на одном человеке, которого обе любили больше всего на свете, на Павле. Теперь они уже никогда не сойдутся в этом. Никто и никогда не будет любить Сенцова с такой силой, как она. И ни от кого, даже от матери, она не вправе ждать этого. Она понимала, что это естественно, что так и должно быть, и все же ей сделалось тяжело и от сознания этого, и от того, что скоро ей надо садиться в ночной, пустой, гремучий трамвай, ехать на Белорусский вокзал и брать там билет до города, в котором уже 9 дней, как нет Сенцова. Выехав за окружную дорогу, Полынин, как и собирался, уговорил шофера газануть, и тот, меньше чем через час, был в Монине. Поднявшись на второй этаж построенного в прошлом году нового дома для семей комсостава, Полынин, едва успев позвонить, услышал за дверью быстрые шаги матери. Она открыла ему, не спрашивая, словно предчувствовала, что за дверью стоит он.
«Здравствуйте, мама». Несмотря на невысокий рост, Полынину все-таки пришлось нагнуться, чтобы обнять мать. Мать поцеловала его несколькими мелкими быстрыми поцелуями в щеку и в искалеченное ухо, и, не удивляясь его возвращению, сказала: «Дай-ка чемодан-то».
«Что вы, мама!» — с почтительной нежностью, с какой он всегда говорил с матерью, ответил Полынин и пошел в комнату, держа в одной руке чемодан, а другой крепко прихватив мать за плечи и почти отрывая ее от пола. «Что ты меня в воздух тащишь? Радуешься, что такой здоровый вырос», — говорила мать, идя рядом с ним.
Полынин поставил чемодан на пол у обеденного стола, посадил мать, сел напротив нее и спросил: «А что, правда здоровый?»
«Устал, что ли?» — не отвечая на вопрос и вглядываясь в его лицо, спросила мать.
«Так после госпиталя ни разу и не написал. Несовестно?»
«Есть маленько». Полынин поглядел в глаза матери и сразу же, пока она не успела приготовиться к другому, сказал ей, что на рассвете снова улетит.
«Далеко ли?» — спросила мать, не меняя выражения лица, хотя слова сына были для нее и тяжелыми, и неожиданными.
«В Минск, а там видно будет».
«А на какую должность?» — спросила мать.
Она никогда никому не рассказывала о делах и должностях сына, но сама любила знать, на какой он должности и что делает. Покамест в распоряжении штаба Белорусского округа. «Что ж я тебе не говорю-то?» — мать всплеснула руками. «Лидия Григорьевна приходила сегодня ко мне чай пить». Лидия Григорьевна была жена комиссара той авиационной части, из которой Полынина откомандировали в Монголию. «Поздравляла меня, рассказывала. Тебе вчера полковника присвоили. Или ты уже знаешь?» «Знаю», — сказал Полынин, которого сегодня уже поздравили с этим, когда он прямо с самолета явился в штаб ВВС. «Как же тебя теперь собирать-то?» — встревожилась мать. «Обмундирование у тебя все старое, майорское». «А какая разница?» — сказал Полынин. «Запасные шпалы у вас найдутся?» Он знал, что у матери есть старая жестяная коробка из-под Монпасье, где специально хранятся запасные целлулоидные и матерчатые подворотнички, петлицы, привернутые к картонке шпалы и даже кубики, сохранившиеся с того времени, когда он был старшим лейтенантом. Мать кивнула, помолчала и сказала: «Как же так? Полковника присвоили, а назначение не дали». За этим вопросом был другой, незаданный, главный, интересовавший ее. Полетит ли сын в Польшу, куда сегодня утром вошли наши войска, или останется при штабе в Минске? «В Минске навряд ли задержусь», — понял вопрос матери Полынин. «Но, скорее всего, все это ненадолго, временно». «А по мне, пусть лучше бы ты куда надолго поехал служить», — неожиданно сказала мать, «чтобы там и квартира была, и меня бы взял с собой. А то приезжаешь, уезжаешь, а я тут сиди, как кукушка в чужом гнезде». «Почему же в чужом?» «Конечно. Только разговор, что дали квартиру, а ты не жил в ней. Мебель без тебя расставляла». «Ну и слава богу. Буфет-то новый». «Купила. С книжки твоей деньги взяла». «И хорошо сделали». «А я словно чувствовал, что ты приедешь. Видишь, одетая, и пироги сегодня утром испекла, со скуки. Хожу целыми днями по квартире одна». «Так до кого же вы пироги-то испекли?» «Не знаю. Тебе собирать ужин, или ты с товарищами покушал?» Она сказала это без укоризны. Она знала, что сын любит проводить свободное время с товарищами, помнила их всех за все годы службы сына в разных гарнизонах и, по некоторым, особенно полюбившимся ей, даже скучала, спрашивая об их судьбе и огорчаясь, если Полынин ничего не мог ей ответить. «А что же, соберите», — сказал Полынин. «Поужинаем с вами. Я только чай пил». «Пироги подогреть или так?» «Можно и подогреть». «В самом деле, скучно ей тут», — подумал Полынин, когда мать вышла на кухню. «Надо жениться». И огорченно вспомнил, что у сестры Артемьева оказался муж. Когда он думал о женитьбе, то всегда почему-то представлял себе, что женится именно на сестре какого-нибудь своего товарища. Сегодня на квартире у Артемьевых он сначала даже сел к Маше немного боком, чтобы не лезло в глаза его ухо. Поставив подогревать пироги, мать вернулась и начала собирать на стол. «За твое здоровье выпили», — сказала она, доставая из нового буфета графин с водкой, в котором оставалось меньше трети, и я пригубила. «С кем же это вы без меня тут гуляли?» «Петя Козырев приходил».
«Когда?»
«Как от вас оттуда прилетел, так и пришел. Они к нам в Монино с женой к кому-то в гости приезжали, а перед гостями он ко мне вместе с нею заявился, Надежда Алексеевна. Красивая женщина. А он малость росточком около нее не вышел. Рассказывал про тебя, как ты живешь. Как мы ругались с ним, не рассказывал? Нет. Сказал, что ты, наверное, тоже скоро вернешься. Потом говорит: давайте, Елена Андреевна, водки выпьем за Николая. Сам выпил полную, жене приказал и меня заставил. Потом достал у тебя из стола все твои испанские фотографии и ей показывал. А та, где вы с ним в кожанках около самолетов, ей так понравилось, что она у меня просить стала. Дали ей? Он сам забрал. Говорит: Николай был бы? Дал бы. Передайте ему, что я забрал.
— Ну и правильно, — кивнул Полынин. — У меня еще есть.
Та другая маленькая.
Мать была недовольна собой, что не устояла, и отдала Козыреву фотографию.
— Красивая женщина, — снова повторила она, вздохнула, сердясь на сына за то, что он все никак не женится, и вышла на кухню за пирогами.
Оставшись один, Полынин подошел к стоявшему в углу старому письменному столику, который они с матерью издавна возили с собой с места на место. Там, в нижних ящиках, была кое-какая авиационная литература и его старые конспекты, а в верхнем ящике навалом лежали фото, большей частью снятые им самим. Он любил в свободное время заниматься фотографией.
Фотография точно такая же, как та, что взял Козырев, но маленькая, лежала на самом верху.
Они с Козыревым и спокойным Борисом Овечкиным стояли у своих истребителей чата, курносых, как их называли испанцы. Рядом с ними стояли трое механиков, в том числе его механик Хосе, недели позже погибший при бомбежке аэродрома. Позади самолетов виднелся белый домик штаба, за ним летняя жаркая даль, а за нею Мадрид. Мадрида на фотографии не было видно, но он был за этой далью. Над ним в тот день они сбили каждый по Юнкерсу, в честь чего и снялись все трое со своими механиками.
Глядя на фотографию и мысленно продолжая начатый в квартире у Артемьевых разговор о немцах, Полынин вспомнил все сразу, и тот последний мессершмитт, сбитый над Эбро, и первый мессершмитт, сбитый над Мадридом, и падение Сантандера, где пришлось своими руками сжечь вот этот снятый на фотографии курносый, потому что фашисты подошли к аэродрому, а бензина оставалось только на то, чтобы облить самолеты. Сантандер остался в его памяти как начало конца, как символ всего того нестерпимо горького, что было связано там, в Испании, с вечной нехваткой горючего, патронов, снарядов, самолетов, всего, что было в избытке у фашистов, с первого и до последнего дня.
Да, если уж нужно будет снова драться, он бы из всех врагов выбрал себе именно этих фашистов, летавших там на новеньких самолетах, обжиравшихся бензином и патронами, и привыкших, что их всегда двое на одного. Он подумал о них с такой ненавистью, что невольно сжал кулаки.
«С кем это ты воюешь?» — входя с пирогами на подносе, спросила мать.
Он ничего не ответил и, сев к столу, взглянул на часы. До вылета оставалось меньше 4 часов.